Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
Не нужен, да?
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. Значит, хотя еще куча вопросов к Сергею Лукьяненко, я их ему перешлю. А пока у нас не менее, по-моему, интересный гость, в этом случае не менее полемичный, Иван Иванович Родионов, профессор Высшей школы экономики. Иван Иванович, здрасте.
Да, добрый день.
Да, начнем давайте с Мечела, поскольку это та проблема, о которой все говорят. Да, ну, значит, паники нет, уже Мечел отыграл все обратно. А, и меня очень интересует, зачем же была вся эта история с его просадкой на треть?
Ну, на самом деле, никто не планировал просаживать на треть. Если вы обратите внимание, цена упала, но сделок по этой цене не было. Сделки были единичные, то есть дураков продавать не нашлось. Это раз. И это было, в общем, прогнозируемо. Второе, на самом деле, и я говорил об этом как раз на радио CTFM два дня назад, ситуация, в общем, не такая простая, и с бюджетом у нас не все как бы благополучно, я имею в виду доходы. Видите, вот нефть опять подешевела, а это значит, что к осени там могут быть проблемы с доходами текущего бюджета. С этой точки зрения, как бы контроль над собираемостью налогов важная, в общем, задача у государства. Государство через Мечел просто сказало, что будем смотреть за этим. Потому что я уверен, что вот те сделки, которые объяснил Мечел, сказал, что это компания, которую он приобрел, это долгосрочные контракты, ну, которые были заключены до него. Я думаю, что тем, кто это дело начинал, это было известно. Это не было секретом, на самом деле, любая проверка.
Вы имеете в виду тем, кто подложил вот эти...
Да. То есть, с этой точки зрения, я не думаю, что серьезно как бы было намерение там, с Мечелом что-то сделать. Вот это был общий такой как бы сигнал всем. Вот. С этой точки зрения, ну, попался в данном случае Мечел. Но это совершенно не значит, что это старт чего-нибудь, там какое-то закручивание, усиление и так далее.
На самом деле, просто внешние цены не должны быть ниже внутренних. Вот и все, условно говоря.
Ну, на самом деле, в общем-то, все цены должны быть как бы мировыми. Хотя понятие мирового, оно, это такое, такое понятие, в общем, неопределенное. Вот. Но с Мечелом просто долгосрочный контракт, заключенный несколько лет назад, с фиксированными ценами, тогда действительно цены были ниже, они соответствовали, в общем, рыночным. Но Мечел этот контракт не продлил, так что проблем здесь нет.
Меня больше всего занимает вопрос, как надолго в России та экономическая стабильность, которую мы имеем? Потому что, в общем, одно высказывание неосторожное во власти, так устроена страна пирамидально, может на ровном месте обрушить экономическую стабильность, пусть ненадолго, но несколько таких вот сотрясений, и это уже достаточно серьезная буря. Что бы вы могли сказать о долгосрочном, ну, хотя бы десятилетнем прогнозе?
Нет, ну, во-первых, там, говоря о падении капитализации на 60 миллиардов, вот, надо иметь в виду, что физически ничего не произошло, ничего не сломалось, ничего не взорвалось, ничего не провалилось. На самом деле, это речь идет о виртуальных вещах, там, оценил в 60, оценил в 100, оценил в 200. Мы с вами прекрасно помним время, когда «Газпром» стоил там 20 раз дешевле, чем сейчас.
Но...
А он остался таким же, на самом деле. Ни новых месторождений не появилось, ни новых трубопроводов не появилось. Так что, с этой точки зрения, я не считаю, что это действительно как бы сигнал о том, что можно Россию вот таким образом раскачать и уронить. Ничего страшного, это виртуальная, в общем, как бы материя. Да, на этом можно заработать, да, как бы можно и потерять, но при этом с физическими активами ничего не происходит. С этой точки зрения, если говорить о десятилетнем прогнозе, ну, скорее всего, опять, цены на энергию и на другие сырьевые материалы, они, скорее всего, ну, может быть, и не снизятся, но на фоне роста других цен станут ниже, относительно ниже. Хотя, скорее всего, я думаю, что и абсолютно снизятся. Вот. Мы это дело проходили, на самом деле, в 70-м году. И если вспомнить, тогда цена на нефть доходила до 100 долларов. Но 100 долларов в 70-м году – это то, что сейчас, в общем, наверное, 1000, а может быть и побольше.
Да.
То есть ничего опять такого радикального плохого с нами случиться не может. Почему? Страна явно обладает достаточно большими природными ресурсами. Природные ресурсы, дорого они будут стоить или нет, на них всегда будет спрос. И здесь мы, по крайней мере, как бы... Бог нас любит больше, чем других, вот, потому что у нас они есть, у других
у нас их
нет.
Очень много.
Вот. Второе, на самом деле, производственный аппарат у нас тоже имеется. За эти 15 лет как бы активных таких попыток реформ, потому что я считаю, что первые 3 года это был скорее слом, мы, в общем, показали, что мы можем, на самом деле, страну реформировать. Отдельные отрасли у нас точно получились. Примеры могу сказать очень простые. Это и кондитерка, это и пиво. Это не только нефть и газ. Это и IT на самом деле у них в таком плохом положении. То есть, в принципе, ничего страшного с нами произойти не может.
Так, можно ли говорить на этом фоне о некоторой стагнации экономики? Или она не стагнирует, а цветет? Вообще экстенсивна ли она, грубо говоря?
Ну, вы знаете, она, конечно, экстенсивно. Но, с другой стороны, опять, правительство вот на протяжении там, 6-7 лет, как я его вижу, оно понимает, эта ситуация для него не, скажем, неизвестна. Правительство пытается перевести экономику на интенсивный путь, делает это достаточно, в общем, правильным образом, фактически повторяя опыт других стран. С этой точки зрения все вот эти разговоры о 4 И... Да. О инновационной модели развития, они, в общем, разумные.
Но это разговоры, Иван Иванович, или это все-таки уже реальность?
На самом деле это и реальность. И реальность здесь, на самом деле, даже в том, что, может быть, и не стоит, скажем, перегибать палку и усиленно эти процессы толкать. Они должны созреть, они зреют сами на самом деле. Я не считаю, что у нас в науке кризис, я не считаю, что у нас в высшем образовании реальный кризис. Да, действительно, есть имитаторы, да, действительно, есть халтурщики, но они были в советское время, они есть и в других странах. Съездите в какой-нибудь штат, в какой-нибудь маленький колледж, и вы увидите, что там качество преподавания ничуть не лучше, чем в тех институтах, которые ругают у нас. Точно так же есть в Америке научно-исследовательские организации, которые занимаются и мелкотемием, и полностью чепухой. И точно так же у них есть мастерство выбивания бюджетных денег, как и у наших есть. Это нормально, это нормальные, скажем, процессы, которые происходят. Для того, чтобы это все заработало, на самом деле нужно даже не столько поддержка науки, не столько поддержка, скажем, каких-то венчурных проектов или чего-то нового, сколько на самом деле реальная заинтересованность больших компаний становиться инновационными, то есть покупать эти инновации, платить за эти инновации. Вот основная проблема сейчас в стране – это то, что спрос на инновационную продукцию, он невысок именно со стороны больших компаний.
Но разве самим не интересно?
Вы знаете, на самом деле, с другой стороны, если, скажем, цены на сырье прут как репа, а вы знаете, что наши основные компании все-таки сырьевые, понятно, что большой заинтересованности в развитии инноваций у них нет. Потому что если и так все дорожает, зачем как бы делать лучше? И так хорошо. С другой стороны, если цены опять на сырье снизятся, этот интерес появится, и я думаю, что вот появившийся спрос, он тут же встретит предложение. Предложение в стране уже имеется.
Ну, предложение, это, разумеется, имеется. Тут вопрос в другом. Ведь дело в том, что разработка инноваций, она сама по себе, без всякого материального стимула, это занятие, во-первых, более безопасное, нежели сырье, и, во-вторых, гораздо более интересное. Поэтому, думаю, что люди должны просто сами этого желать. У вас нет такого ощущения, что нельзя вечно жить на сырье, ведь это противно, там плотным строем встает конкурент. И мне кажется, что инновации – это просто здорово. Ну, вот венчурные, если вы знаете людей, занимающихся, а вы знаете их наверняка, они даже просто духовно гораздо здоровее и привлекательнее.
Ну, вы знаете, и да, и нет, потому что, опять, не случайно вот есть такой образ сумасшедшего изобретателя.
Да.
Вот, с этой точки зрения нельзя как бы путать действительно вот тех, кто занимается венчурным бизнесом, то есть на самом деле пытается нажиться на изобретателе и самом изобретателе. Изобретатели, как правило, не зарабатывают. На самом деле их единицы тех, кому это удалось. С другой стороны, опять, понятно, что найти предпринимателей, которые полностью понимают, как эта модель работает, которые умеют работать с изобретателями и одновременно умеют продавать то, что эти изобретатели изобрели, а с их помощью и коммерциализовали, таких людей опять не так много. С этой точки зрения, если все ринутся вот в это, совершенно не очевидно, что будет большой успех. И такие люди, они, в общем-то, вырастают на самом деле. Я знаю там несколько десятков человек, но я точно уверен, что их нет несколько десятков тысяч людей, которые готовы как раз заниматься вот этим бизнесом как предпринимательством. Это все-таки не торговля в ларьках, это намного более сложная вещь.
Хорошо. По вашим ощущениям, венчурный бизнес в России в каком сейчас состоянии? Да? Потому что очень многие, ну, вот, например, Юрий Амосов, который недавно здесь у нас был в гостях, говорят, что все-таки до сих пор пока это бесконечно далеко от американского, например, уровня.
Да, это действительно бесконечно далеко от американского. И проблем здесь опять вот две, как бы. Одну я на самом деле назвал. Это то, что, по сути дела, нет внутреннего спроса. То есть большим российским компаниям, которые, как правило, опять являются либо сырьевыми, либо, скажем, такими, ну, не очень высоких переделов, я говорю о химии, там, о простом машиностроении, им на самом деле результат работы венчурной индустрии не очень нужен. Это первый фактор. Второй фактор, не менее важный, это то, что в последние, скажем, 6-7 лет государство как бы укрепила модель, которая была в советское время как бы базовой, модель того, что богатым быть, в общем, не очень прилично, не очень хорошо зарабатывать. С этой точки зрения видно, что опять стали смеяться над предпринимателями, часто, в общем, заслуженно. Вот. Но, с другой стороны, вот нет той тусовки, которая как раз характерна для такого, скажем, вечного предпринимательства в Америке. Когда...
Реклама.
Тунис, средиземноморское солнце, роскошные пляжи, увлекательные экскурсии и волшебство талассотерапии. Специальное предложение. Сказочный остров Джерба. Продлите лето, продлите удовольствие. Тунис. Подробнее на www.tunisia.ru.
Алло, это редакция журнала «Автомир»?
Да.
Я хочу купить большую семейную машину. Подскажите, что лучше, Dodge, Mazda или Land Rover?
О сравнении трех кроссоверов из разных частей света читайте в новом номере журнала «Автомир». Журнал «Автомир». Продажи каждую субботу.
Слова «право», «правильно», «управление» из одного корня. Вы имеете право жить лучше и приумножить свои доходы, но правильно распорядиться денежными средствами и получить максимальную прибыль может только профессионал. ЗАО «Финанс Инвест» более 10 лет оказывает услуги по доверительному управлению. Опытные управляющие позаботятся о ваших финансах. Им можно доверять, ведь их заработок напрямую зависит от вашей прибыли. 913-48-84. Подробности на сайте finansinvest.ru.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
ЧП на северо-востоке Москвы. Там два человека попали под поезд. Аэропорт Шереметьево взял на себя отправку самолетов компании «Интеравиа». Стало известно время вылетов. 0-0. С таким счетом завершился подмосковным Раменском матч между «Сатурном» и «Спартаком». 21.15. Столица, в студии Ольга Бороднева. Новости. ЧП на северо-востоке Москвы. Как сообщает Московская служба спасения, около 40 минут назад в районе Анадырского проезда на Лосиноостровской станции при движении в Москву под поезд попали два человека. Информация о состоянии пострадавших пока не поступала. На место выехали спасатели и милиция. 22 милиционера госпитализированы в Киеве с диагнозом отравления неизвестным газом. Они пострадали во время разгона участников акции, приуроченной годовщине основания Украинской повстанческой армии. Кроме того, у 8 стражей правопорядка, помимо отравления, телесные повреждения. Ранее сегодня появилась информация о том, что более 100 участников акции были задержаны в Киеве за невыполнение требований милиции. Колонна демонстрантов была остановлена для того, чтобы обезопасить граждан. Участники акции применили против милиционеров слезоточивый газ. Московский аэропорт Шереметьево взял на себя отправку самолетов компании «Интеравиа». Об этом сообщили и Тартас, официальный представитель воздушной гавани Анна Захаренкова. По ее словам, аэропорт будет заправлять воздушные суда компании своих резервов и отправлять их к месту назначения. В первую очередь речь идет о рейсах «Интеравиа» на Благовещенск и Магадан. Они будут выполнены сегодня в 22.15 и 22.00 соответственно. На двух рейсах в общей сложности вылетит больше 300 пассажиров. Кроме того, доставка пассажиров, имеющих билеты на рейсы «Интеравиа», осуществляется силами компании «Аэрофлот». А минувший ночью свой борт для полета в Магадан пассажирам предоставила компания «Московия». Между тем, аэропорт Домодедово, где уже несколько суток пассажиры ожидают своего вылета, по-прежнему отказывает в обслуживании рейсов авиакомпании. Немецкий мошенник пытался продать здание посольства США в Италии. Итальянская полиция арестовала 57-летнего немца, который почти завершил эту сделку. Как передает РИА Новости, мошенник предложил одной из посреднических фирм эксклюзивное право на приобретение знаменитой виллы, где размещается американское посольство, и беломраморного комплекса, построенного в свое время по указанию Муссолини. Как это ни странно, оба предложения серьезно заинтересовали немецких предпринимателей. В прошлом году мошеннику уже удалось продать два крупных коммерческих центра. Один в Риме, другой под Миланом, хотя он не имел к этим гипермаркетом никакого отношения. Однако это не помешало ему получить в результате махинации 650 тысяч евро. Сатурн и столичный «Спартак» не порадовали зрителей в Раменском «Галаме». Матч 25-го тура чемпионата России по футболу, в котором подмосковный «Сатурн» принимал столичный «Спартак», завершился нулевой ничьей. Как передает «Тартас», встреча проходила с территориальным преимуществом «Спартака», на массированные атаки которого хозяева отвечали резкими выпадами. После этой игры «Спартак» набрал 37 очков и догнал по этому показателю идущие на шестом месте самарские «Крылья Советов». Свой матч 25-го тура против Москвы они проведут завтра. «Сатурн» теперь с 26 очками делит 12-13 место с Томской «Томью».
Движение в городе.
Пробки при въезде в город на Калужском и Ленинградском шоссе. Сложности в сторону центра на Новом Арбате и на Ленинском проспекте от Третьего кольца до Крымского вала. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас столица плюс 7, облачно, минимальная температура ночью, плюс 1, местами небольшой дождь.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
95-11-11, телефон прямого эфира. И у нас в гостях, чему я очень рад, Иван Иванович Родионов, профессор Высшей школы экономики. Иван Иванович, вот вы помните, что одна из главных экономических сенсаций конца года было интервью Максима Кваши с Олегом Шварцманом, тоже, кстати, венчуристом таким видным. А действительно ли имело место бархатная реприватизация, или это был чей-то жупел, на ваш вкус?
Ну, вы знаете, случайно так получилось, что я просто присутствовал при этом интервью.
А вы ездили в Пало-Альто тогда, да?
Да.
Странно, я тоже ездил.
Вот.
И... Но я не присутствовал, к счастью.
Нет, на самом деле это было на верандочке. Вот. И я уверен, что когда Шварцман говорил о том, о чем он говорил, он, в общем, не имел ничего в виду плохого. То есть он считал, что это совершенно нормально, что это, в общем, так и должно быть. Вот, потому что до этого, за три месяца летом, когда я с ним общался, он говорил о том же самом и примерно теми же самыми словами. С другой стороны, я уверен, что он был... убежден, что его как бы интервью не будет
напечатано.
Да, потому что это частая такая, скажем, ситуация, когда человек дает интервью и одновременно интервьюеру рассказывает, как бы,
как должно быть, как ему
все,
кажется.
Все, что кругом, да, да, то есть как бы среду. Вот. Это речь скорее шла о среде. Вот. С этой точки зрения мы действительно видим, что, скажем, приватизация первого как бы этапа, она не всегда оказалась удачной. И на самом деле вот те госкорпорации, которые сейчас создаются, они как раз вот эту вот неудачу и должны исправить. Фактически то, о чем говорил Шварцман, это очень похоже, просто используются как бы другие инструменты.
То есть не силовики, не то, кого он потом называл Бабаем, не призрак силовиков, а вот что-то такое более мягкое.
Ну, вот посудите сами опять, скажем, вот сейчас Ростехнологии получили там около 400, ну, пакеты в около 400 предприятиях. Uh-huh. Вот. С другой стороны, если, например, говорить о отраслях высокой технологии, ну, прежде всего, там, связанных с обороной, вот, то, скажем, все звенья этой цепочки, операционные, они важны. И вот если, например, какой-то завод полностью отказывается от, скажем, производства того, чем он занимается в рамках этой цепочки, в общем, государству это не безразлично, потому что на самом деле это значит, что оно должно строить другой завод. Вспомните там анекдотичные примеры о прекращении производства портянок. Но на самом деле, конечно, это анекдот, а речь здесь идет о некоторых химических веществах, о некоторых простых элементах электронной базы и так далее. То есть с этой точки зрения государству это не безразлично. И если одновременно предприятия не стали эффективными и в других отраслях, ну, то есть они, например, перепрофилировались не очень удачно, и снова волочат какое-то дурацкое такое жалкое существование, не, ну, перестав выпускать то, что они выпускали раньше, и не начав хорошо работать с новым, наверное, это неправильно. Вот государство пытается это изменить. Если, например, как бы Шварцман работал как консультант в этих вопросах, ну что в этом страшного?
Понимаете, вот меня что занимает. Тут хороший очень вопрос от Игоря. О каком экономическом росте? Ну, длинное письмо, своими словами, пересказал. О каком экономическом росте можно говорить в стране, где от одного слова премьера обваливается рынок? Ну, то есть речь идет о действительно достаточно вертикальной, жесткой структуре власти, где, наверное, экономическая свобода действительно не очень-то достижима. Как для вас? Возможно экономическое процветание при отсутствии экономической свободы? Или она у нас есть все-таки?
Ну, вообще, я считаю, что это совершенно неправильная постановка, понимаете? Потому что экономическая свобода, мы много потратили... и слов, и времени на, в общем, этот достаточно, на мой взгляд, дурацкий тезис. Каждая развитая страна сейчас тогда хороша, когда умеет частный бизнес заставить работать в интересах государства без принуждения. Вот мы пока этого не умеем. У нас это всегда пока носит элемент принуждения.
Антигосударственное или помимо государственной, да, совершенно верно.
Вот. И с этой точки зрения, посмотрите на американскую атомную промышленность. Она частная. Ну вы что, действительно верите, что частные как бы владельцы атомной промышленности могут что-либо сделать помимо государства? Могут, например, продать технологии в Ирак или в Иран, или еще куда-нибудь? Конечно, нет. На самом деле сила как раз современной экономики в том, что в рамках вот этого как бы не частно-государственного партнерства, это неправильный перевод, а того, что называется PPP, то есть Public Private Partnership, сотрудничество между бизнесом и обществом в целом, и государство лишь одно из частей общества, в интересах общества, оно дает достаточно эффективные результаты.
Вопрос Владимира. Как, по-вашему, какой процент людей в российском обществе готовы заниматься бизнесом? Ну, это вечный вопрос о частной инициативе, так сказать. И я думаю, что это процентов 5-6, примерно как с литературой.
Да, и, может быть, даже меньше. Почему, опять? Потому что всегда, когда происходят переходные процессы, как они были у нас, например, в начале 90-х годов, сразу как бы призываются все возрасты. Вспомните, в начале 90-х годов, когда вот был такой период романтичного как бы бизнеса, да. Когда пошли от школьников до пенсионеров. Понятно, что у большинства из них ничего не получилось. С другой стороны, приток как бы новых, он, в общем, достаточно ограничен. Плюс к тому, неудачи, они привели к тому, что многие, скажем, которые получают сейчас образование и могли бы стать бизнесменами, они предпочитают, в общем-то, работать наемным работником. Я, как профессор высшей экономики, вижу это. Я вижу, что ребята часто считают, что лучше хорошая зарплата менеджера, чем, скажем, риск, который еще выйдет, не выйдет, и непонятно. То есть это пока как бы, ну вот был пик, сейчас определенный спад, но я уверен, что это стабилизируется, и мы будем получать каждый год ну, достаточное число бизнесменов, не меньше, чем в других странах.
Как, по-вашему, будет в России расти политическая свобода в этой связи, или она будет все-таки, пространство будет сужаться все больше и больше?
Вы знаете, вот для меня это вообще тоже всегда вопрос. Я, во-первых, не считаю, что политически мы были несвободными в советское время. Вот я не чувствую себя несвободным, и общаясь с американцами, я на самом деле...
Это вообще все было хорошо, непонятно, почему все тресло.
Вот. И с этой точки зрения, мне кажется, что политическая свобода у нас и была, и есть ничуть не меньше, чем в других местах. По-моему, этот вопрос, он, в общем-то, виртуальный. Что значит политическая свобода, опять, в том контексте, о которой говорят? Посмотрите, это то, что называется общечеловеческими ценностями, которые, в общем-то, у генераторов этих ценностей не так и просто встретить, на самом деле. С этой точки зрения, там,
генераторов
то же
встретить
самое...
легко, трудно встретить людей, которые живут в соответствии с ними. Вот это действительно трудно.
Я имею в виду людей, которые живут в странах, которые считают себя генераторами общечеловеческих
ценностей. Да, это в этом смысле, да.
И там, в общем-то, политической свободы я бы не сказал, что больше. А может быть, нет, вернее, я бы убежденно сказал, что ее меньше.
Вот хороший тоже вопрос, на самом деле. Как вы объясняете рост инфляции, каковы ваши инфляционные ожидания по итогам года?
Ну, вы знаете, проблема основная в том, что государство пока не умеет этими вопросами заниматься. С чем это связано? Во-первых, с тем, что наша страна очень сильно монополизована.
Да.
И как бы рынок в том виде, как у нас он создавался в начале 90-х годов, он был такой, скажем, ну, совсем книжно книжно как бы восторжены. Вот. И с этой точки зрения государство совершенно не занимается регулированием рынка с использованием тех инструментов, которые есть во всех странах. В чем здесь проблема? Правительство научилось решать макроэкономические вопросы. Оно обеспечивало стабильность. Честь ему и хвала – это большое достижение. С другой стороны, оно научилось решать микроэкономические вопросы. Есть комплекс инструментов, которые позволяют воздействовать на отдельных, на отдельные субъекты бизнеса, но есть середина, так называемые, скажем, отраслевые стратегии. Получается, что государство, например, не отвечает перед своими гражданами за их счастливую жизнь. В чем это заключается? Посудите сами, у нас большой рост потребления, например, западных автомобилей. Но никто не спросил государства за то, почему в нашей стране бензин такого плохого качества. И государство делает вид, что его эти вопросы не интересуют. На самом деле вопрос дорогого продовольствия – это точно такой же вопрос, как и вопрос плохого бензина. Государство не занимается представлением интересов своих граждан перед бизнес-единицами. Оно управляет бизнес-единицами на уровне тех инструментов, которые у него есть, оно занимается макроэкономикой, но на отраслевом уровне оно пока работать не научилось. Это и проблема топлива, это и проблема продовольствия, и это, возможно, и проблема энергетики. На самом деле, посудите сами, РАО ЕС исчезло. Сейчас более 20 энергетических компаний. Кто обеспечит то, что зимой, например, в полумиллионном городе не прекратится подача электричества и тепла? Никто. Мы на самом деле нет за это ответственного.
На это действительно нету. А кто это мог бы быть, мы обсудим с вами в те три минуты, на которые вынуждены прерваться.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». В политике может случиться всякое.
Скоростной спуск на горных лыжах привел к некоторым изменениям моего облика.
Но Москва не может остаться без правительства. В столице создана армия клонов, готовая в любой момент взять власть в свои руки. Подробности в программе Виктора Набутова «Мэрия без Лужкова».
Чтобы не было никаких разговоров.
За решение мэра отдувается молодежное правительство дублеров. Завтра в 5 вечера на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
Русская православная церковь пригласила кубинских офтальмологов в Московский институт Федорова. Ингушская оппозиция принесла митинг протеста в столицу из Назрани, заявление организаторов. В Москве в 25-й раз открылся российский антикварный салон. 21.30 в российской столице, в эфире новости, в студии Елена Исатова. Здравствуйте. Представитель Московского патриархата митрополит Кирилл пригласил специалистов Кубинского офтальмологического института в Москву для налаживания контактов с институтом имени Федорова. Это предложение прозвучало сегодня в рамках Дней России в Латинской Америке. Глава Кубинского центра выразил благодарность священнику и рассказал, что они раньше работали с Московским центром и с радостью восстановят это сотрудничество. А сейчас есть контакты с 30 странами, куда Кубинский институт направляет своих специалистов, которые считаются одними из лучших в мире. Дни России в странах Латинской Америки начались на Кубе 17 октября. В Гавану прилетела делегация из Москвы, в составе которой представители власти и Русской Православной Церкви, а также хор Московского Сретенского монастыря. Ингушская оппозиция переносит митинг протеста против необъективного расследования гибели владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева в Москву. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ру» со ссылкой на слова одного из организаторов Магомеда Хазбиева. По его словам, сегодняшняя акция, которая должна была пройти в Назрани, отложена по причине криминогенной обстановки в республике. Хазбиев имел в виду, что сегодня поступила информация о том, что при въезде в Назрань взорвалась легковая машина, которую якобы планировалось доставить на место пикета. 25-й российский антикварный салон открылся сегодня в Центральном доме художника в Москве. Экспозиции 200 галерей на любой вкус заняли 3 этажа здания. Одна из самых необычных коллекций знакомит с западноевропейскими витражами 13-19 веков. Еще один редкий объект – часть знаменитого датского фарфорового сервиза 18 века, который готовили в подарок Екатерине II, однако российская императрица скончалась раньше, чем он был закончен. До наших дней дошло 1500 предметов, которые используются по особым случаям при датском дворе. Накануне официального открытия салона состоялся закрытый показ для потенциальных покупателей, а завершится все 26 октября. Красочным гала-концертом завершился сегодня в Твери 3-й всероссийский конкурс жестовой песни. Его организатором выступило Всероссийское общество глухих. Первый подобный конкурс прошел в 1998 году и собрал всего 75 артистов, а теперь туда приехали более 1500 человек. У Всероссийского общества глухих более 50 региональных учреждений социально-культурного назначения. Крупнейшие из них – театр-студия «Мимики и жеста» в Москве.
Движение в городе.
Пробки при въезде в город на Калужском и Ленинградском шоссе. Сложности в сторону центра на Ленинском проспекте от Третьего кольца до Крымского вала. Затуры в сторону области на Стромынке, Большой Черкизовской улице и на Мичуринском проспекте. Много машин на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. Сейчас в Москве плюс 7 градусов, ветер дует юго-западный со скоростью 2 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%. Завтра ночью возможен дождь, температура 4-6, днем до плюс 9.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
21:34 в столице, следующий информационный выпуск в 21:45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Иван Иванович Родионов, профессор Высшей школы экономики. Очень много вопросов по борьбе с коррупцией. Является ли это очередной кампанией, спрашивает Надежда. Что можно сделать, на ваш взгляд, спрашивает Евгения. Почему это стало лозунгом момента, спрашивает Василий и так далее. В общем, что вы могли бы на это ответить в общих словах?
Знаете, мне кажется, что эта проблема, в общем, надуманная. Угу. Надуманная в том, что, по сути, она нерешаемая в нашей современной ситуации. Чем определяется отсутствие коррупции или, скорее, ее другие формы в других странах? Очень просто. В этих странах у людей имеет цену и, соответственно, вес вопроса репутации. У нас, как известно, будучи пойманным, но не посаженным, человек, по сути дела, своей репутацией не особенно сильно и рискует. Я не уверен, кстати, что американский полицейский не взял бы взятку. Но представьте, обычно это человек 35 лет. Значит, до пенсии ему осталось лет 20. Зарплата у него 50 тысяч в год. То есть, по сути дела, он рискует миллионом. Предложите ему 1,5 миллиона, он согласится. У нас этот фактор не имеет значения, потому что взяточник всегда сможет найти себе новое место, и его репутация ничуть не пострадает.
Замечательно. Какой, по-вашему, бизнес в ближайшее время станет в России наиболее перспективным, и что, кроме сырья, имеет смысл сегодня как-то,
вы знаете,
куда себя вложить?
Если не говорить о инновациях и о хай-теке, это будет бизнес, связанный с человеком. Все, что потребляет человек, очень перспективно, потому что очевидно, что возможностей роста потребления в нашей стране очень много. Я думаю, что очень перспективным бизнесом выступает бизнес в области образования, но на хорошем уровне, не халтурный, как это было, скажем, в последние 10-15 лет во многих институтах. Очень перспективным бизнесом выступает бизнес в области здравоохранения. Посмотрите, на самом деле, даже в Москве самая крупная частная компания в области здравоохранения, ну, вряд ли имеет объем продаж больше 200-300 миллионов долларов, что, в общем, немного. то есть крупнейшая, по сути дела, компания, должны появиться миллиардные, на самом деле, конечно, сети здравоохранительных учреждений. Не менее перспективными являются отрасли, связанные с личными услугами. Но здесь надо очень четко понять, что здесь будет отбор по качеству. Посмотрите на наш туризм. Вот наш туризм — это пример того, что не должно быть, потому что цены, например, на 50% выше, чем в Германии, качество услуг
сервис
вы знаете.
Сервис понятен, да.
Вот. Аналогично с...
Хотя на Золотом кольце уже неплохо, но там просто негде, некуда.
Ну, вы знаете, на самом деле я не имею в виду туризм обязательно внутренний, я имею в виду туризм как отрасль. На самом деле туризм — это не очень выгодный бизнес с точки зрения маржи, прибыли, которая в нем реализуется, но за счет масштаба он может быть, в общем, привлекательным как бизнес. У нас пока крупных турфирм нет. Поэтому они бьются за высокую маржу. Соответственно, эту маржу мы с вами платим. Качество услуг понятно. Аналогично в личных услугах, во всех парикмахерских, бюро красоты и так далее. Посудите сами, уже лет 6 цена на стрижку в районной парикмахерской, она равна, в общем, цене на стрижку в дешевой, например, парикмахерской Нью-Йорка. Но, извините, уровень, даже тот высокий зарплаты, которая есть сейчас в нашей стране, которым мы справедливо гордимся, он примерно цену в 4 раза ниже, чем, например, средняя зарплата в Нью-Йорке. С этой точки зрения есть где там работать.
Как по-вашему, имеет ли место некий обратный отток людей, уехавших когда-то из России и видящих, что здесь сегодня стало более перспективно? Или просто стали меньше ехать? Или, наоборот, сейчас едут больше? Что вы скажете?
Вы знаете, на самом деле отток начался уже лет 8-10 назад, потому что вот первая волна, когда можно было легко уехать, она была, в общем-то, ну, по сути дела, это была речь шла о середине 90-х годов. Уже в начале 2000-х люди поняли, что, в общем-то, жить надо дома. Что жить надо дома, потому что в другой стране это на самом деле не жизнь. Вот, так как ты там в любом случае теряешь ту среду, к которой привык. Отказываться от этой среды на самом деле достаточно дорого для людей стоит. И в части, скажем, менталитета, и в части более широкого круга друзей, чем возможно получить там. С этой точки зрения, на мой взгляд, эта проблема уже сейчас не
актуальна. А круг друзей важная вещь, на самом деле.
Очень важная, потому что на самом деле человек вскоре понимает, что недостаточно поесть и, скажем, одеться. Это могло быть приоритетом там, ну, в конце 80-х. Но сейчас понятно, что это очень маленькое значение в жизни человека играет.
Не, это я согласен абсолютно, но тут ведь дело в другом. Понимаете, строительство бизнеса за границей, оно, конечно, очень утяжелено, но у вас есть какой-то шанс, что, может быть, все-таки будут какие-то законы на вашей стороне?
Нет. Понимаете, вот жизнь как бы в развитых странах построена по определенной схеме. То есть ты в определенном возрасте должен получить определенное образование. Ты в определенном возрасте должен жениться. Ты в определенном возрасте должен родить детей, ты в определенном возрасте должен построить дом, ты в определенном месте этот дом должен построить, потому что если ты построил его не так, ты не получишь хорошую работу. С этой точки зрения, если ты приезжаешь в другую страну в возрасте старше 16-17 лет, у тебя нет шансов встроиться в эту матрицу. Ты всегда будешь изгоем, ты всегда будешь человеком другим, чем те, с кем ты общаешься. Очень велика вероятность того, что ты сделаешь ошибки в социальном поведении, которые для нас, в общем-то, значения не имеют, мы просто о них не думаем, а там достаточно много знаем, значит. И с этой точки зрения стать успешным бизнесменом, на мой взгляд, еще сложнее, чем, скажем, просто жить в качестве обывателя.
Хорошо. Вот еще вопрос, который, значит, интересует, естественно, очень многих. Можно ли говорить о том, что 4И президента Медведева, ну, я цитирую сначала в редакции Владислава этот вопрос, можно ли говорить, что 4И президента Медведева являются чем-то большим, чем поствыборный лозунг? Пожалуйста, факты. Ну, а какие мы можем привести факты?
Ну вы знаете, я готов привести
разговоры.
Факты.
Давайте приведем, интересно.
Нет. На самом деле государство может решить эти вопросы, в общем-то, по трем основным направлениям. Первое направление – это создание институтов. это совершенствование законодательства, формирование обычаев. Государство этим достаточно активно занимается. Более того, вместе с этими четырьмя «и», одновременно и у бывшего президента, сейчас премьера, и у нового президента, возникла, в общем, достаточно интересная мысль, которую они тогда высказали, и сейчас, в общем-то, стараются этой мысли следовать. Мысль эта связана с тем, что капитализм характерен инициативой и предприимчивостью. Это то, что на самом деле делает его более эффективным по сравнению с другими строями. Вот мы в течение последних 7-8 лет об этом как-то не говорили. Вот сейчас на высшем политическом уровне об этом стали говорить. И на самом деле, вот посмотрите, сейчас на том же Селигере, на Валдае, опять тусовка молодежи, где эти вопросы пытается опять власть теми средствами, которые у него есть, с тем мастерством, которое есть, недостаточные средства, не очень высокое мастерство, но решить. Второе направление – это инфраструктура. Действительно, государство сделало достаточно много в области инфраструктуры для новой инновационной экономики. Это технопарки. Посмотрите пример того же самого Татарстана. 8 штук в республике. Посмотрите пример Москвы. Да, они не совсем те, которые нужны. Да, это больше офисные комплексы. Но главное, что движение есть и результаты реальны. Я думаю, что на этом направлении будет определенный успех. Третье направление – это реальная раздача денег. Посмотрите, насколько увеличились федеральные целевые программы, которые, в общем-то, являются основным проводником бюджетных денег и в бизнес, и в экономику в целом. Они выросли в разы. Они выросли в разы, и, может быть, вот этот вот рост где-то даже обгоняет те возможности рационального потребление этих средств, которые, в общем, в обществе пока есть. То есть эти деньги, которые дает государство, должны стать своего рода запальной свечой для притока частных денег. Вот часто этого не происходит. Но государство эту проблему осознает, пытается ее решать. И здесь я тоже вижу совершенно такие очевидные результаты.
Очень надеюсь, что это так и будет. Скажите, пожалуйста, где сегодня находится реальный центр власти, с вашей точки зрения? В Кремле, в Белом доме или в третьем месте?
Вы знаете, я думаю, что правильнее сказать в третьем месте. Потому что на самом деле никогда не надо, на мой взгляд, отождествлять власть с отдельным лицом или даже отдельными лицами.
То есть
это
во многих
всегда
местах,
команда, да? Команда единомышленников. Это вот та самая ленинградская команда. По сути дела, если посмотреть статистику, из Ленинграда приехало почти 40 тысяч человек. И эти 40 тысяч человек – это не малая сила. На самом деле, вот они сейчас, вплоть до настоящего дня, они олицетворяют вот этот вот центр власти.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
Массовое отравление в Московской области. 12 курсантов госпитализированы. «Газпромнефть» снижает цену на бензин на московских заправках. Апельсина на месте Центрального дома художника не будет, заявление главного архитектора столицы. 21.45 в Москве, в студии Ольга Бороднева, новости. Массовое отравление в Московской области. Инцидент произошел в Щелковском районе в поселке Монино. Там из школы-интерната начальной летной подготовки имени Покрышкина накануне отправили в больницу 12 курсантов. У всех острая боль в животе. Медики подозревают пищевое отравление. Как сообщает наш корреспондент, сейчас состояние подростков оценивается как удовлетворительное. В школьной столовой проводится проверка. Специальная комиссия берет пробы пищи. «Газпромнефть» заявляет о снижении цен на своих автозаправках. Подешеветь топливо должно уже в понедельник. Уменьшится стоимость в среднем на 1 рубль. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании. В частности, цены будут снижены на 92-й и 80-й бензин. Кроме того, «Газпромнефть» обещает зимой продавать зимнее дизельное топливо по цене летнего. По оценке компании, это должно привести к снижению цен на авиатопливо в аэропортах России.
Проект комплекса «Апельсин», который предлагается возвести на месте Центрального дома художников в Москве, на согласование в Москомархитектуру не поступал. Об этом сообщил сегодня главный архитектор столицы Александр Кузьмин. По его словам, Третьяковская галерея обратилась к правительству Москвы с просьбой увеличить ее площади. На сегодня разрабатывается проект планировки на территории ЦДХ, где размещается часть экспозиции Третьяковки. Ранее сообщал, что вместо ЦДХ планируется возвести коммерческий комплекс «Апельсин», включающий элитное жилье и офисы. Китайские власти признали ответственность правительства за меламиновый скандал. Тысячи детей отравили сухим молоком, в котором содержалось это ядовитое вещество. Несмотря на то, что проблемы возникли у частной компании, правительство КНР не осуществляло должным образом надзор за молочной промышленностью, сказал сегодня премьер Госсовета КНР Вянь Цзябао. По данным китайских властей, в результате употребления зараженного сухого молока в стране скончались 4 младенца и пострадали более 50 тысяч детей.
Движение в городе.
Пробки при въезде в город на Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Новоясенинском проспекте в сторону Профсоюзной улицы. Сложности в сторону центра на Ленинском проспекте от Третьего кольца до Крымского вала. Заторы в сторону области на Стромынке, Большой Черкизовской улице и на Мичуринском проспекте от улицы Лобачевского до Озерной. Много машин на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Носовихиновского шоссе. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. Сейчас в Москве плюс 7, облачно, минимальная температура ночью плюс 1, местами небольшой дождь, днем воздух прогреется до плюс 10 и также местами небольшой дождь.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Столица 21, час 48 минут, следующий информационный выпуск 22.00.
Сити Шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Иван Иванович Родионов, профессор Высшей школы экономики. Иван Иванович, я хотел бы вас спросить, что вы думаете о вертикальных лифтах, так называемых, есть ли они в сегодняшней России, и есть ли на самом деле какой-то шанс, что все эти тусовки на Селигере прибавят нам элиты?
Ну, узнаете...
Вы ездили туда, наверное?
Я не ездил, но люди ездили и рассказывали мне. На самом деле, во-первых, вертикальные лифты есть. Вот. Во-вторых, я не думаю, что они ассоциированы с этими тусовками. Это опять, скажем, ну, такой упрощенный подход, что стоит записаться в клуб, и ты автоматом как бы получишь будущее. Но вот то, что опять два дня назад президент говорил о кадровом резерве, на самом деле показывает, что этот вопрос, в общем-то, он беспокоит. Вертикальные лифт был очень существенным фактором и, скажем, очень эффективно работал в нашей стране в 90-е годы. Посмотрите, как много народу поднялось вот в это время. В 2000-е годы произошло опять определенное замедление, но опять из-за того, что в это время страна пыталась обеспечить макроэкономическую стабильность, вот сейчас этот вопрос решен, и этот вопрос вновь стал актуальным. То есть я думаю, что в нашей стране как раз вертикальный лифт может быть даже и более эффективный, чем, например, в европейских или странах, или в том же самом США.
Понимаете, вы говорите, что он более эффективный, а тем не менее я вокруг себя наблюдаю ситуацию, когда массе талантливых людей, особенно в русской провинции, решительно ничего не светит, и пропасть между Москвой и провинцией все глубже, а в США вертикальный лифт работает, потому что там, на самом деле, все зависит не только от самодура начальника и от коррупциемкого, значит, какого-то, как это называется, фильтра, который пропускает человека на более-менее престижную должность. Но не будете же вы говорить, что в самом деле, что в России сейчас проще сделать карьеру, чем в США?
Намного проще. Это любой американец вам скажет.
Ну, значит, я моральный урод, потому что у меня как-то это не получается. Понимаете, нет. Я, правда, и не очень стремлюсь.
Опять, во-первых, да. Не надо себя считать.
Да, не надо себя
уродом,
начинать вообще никак нельзя.
Да, вот. И на самом деле вопрос там того же самого социального лифта для вас, я не знаю, насколько он сейчас актуален.
Сейчас
и
уже
недостаточно
не
ли вы высоко поднялись, и что вы в этом случае хотите. Но я работаю со студентами, и я вижу, например, как быстро они продвигаются по служебной лестнице в течение 2-3 лет после окончания института.
А расскажите, пожалуйста, куда они передвигаются? Что это за профессия? Это, видимо, топ-менеджер или кто это?
Нет. Вот смотрите, на самом деле я работаю на кафедре корпоративных финансов. Корпоративные финансы – это достаточно такая интересная область деятельности. Это одна из четырех профессий экономистов. Она на самом деле позволяет человеку быть либо, скажем, финансовым директором в перспективе, либо финансовым консультантом, либо финансовым аналитиком, либо иногда и финансовым брокером. С этой точки зрения, опять, если у вас хороший уровень базовой подготовки, то вы в течение первых же 3-4 лет работы вы имеете возможность занять, скажем, вторую по значимости позицию в любой из этих четырех специальностей. Почему вторую? Потому что все эти бизнесы, они построены, в общем-то, по принципам армейской дедовщины. Надо сказать честно, что вот в этом, вот, скажем, менеджерском, в менеджерских кругах, для того, чтобы перейти вот на эту вторую, скажем, ступень карьеры, это ступень менеджера или это ступень, там, скажем, младшего директора, надо пройти такую неизбежную, опять, трудный этап, который называется associate. То есть это фактически те, кто работает в основном, те, кто работает ночами, те, кто работает по 14-15 часов в год и не очень много получает. Но бизнес этот построен так, что там есть определенная воронка. То есть на 100 человек, которые приходят на associate, менеджерами становится не более, там, скажем, 10-12. С этой точки зрения, опять, да, действительно, кто-то из этих 10-12 уходит, из этих 88 уходит. Иногда уходит, скажем, в бизнес, иногда уходит на госслужбу, иногда уходит еще куда-то. Но те 12, которые остались, это четкий такой пример, скажем, социального лифта. Они получают зарплату уже в районе, скажем, 100 тысяч, я имею в виду про годовые и про доллары. Вот. А это, на мой взгляд, в общем, достаточно приличная сейчас зарплата для молодого человека. Плюс к тому, у них есть перспектива получать существенно больше, в 3-4 раза, и на, скажем, протяжении, например, следующих 4-5 лет. При этом после кризиса, я работал в инвестиционном фонде, управлял этим фондом, мы встретились с фактом, что у нас оказалось несколько региональных инвестиций. Вот нам надо туда было, скажем, отправить людей, которые бы проводили там нашу линию, а у нас был примерно, ну, примерно блокирующий пакет в этих компаниях. Это были компании связи. Вот мы нашли 4 человек. Эти 4 поехали, один в Карелию, в Петрозаводск, другой в Архангельск. И вот смотрите, один из них сейчас замфинансового директора МТС, другой управляющий фондом прямых инвестиций, третий пиар-менеджер, начальник пиара, нет, не пиара, investor relations, то есть отношения с инвесторами в компании Golden Telecom. Я считаю, что это очень хороший социальный лифт, потому что эти ребята, на самом деле, один из них из Брянска, другой из Архангельской области, из небольшого городка. Чем это не социальный лифт и чем, скажем, они не смогли сделать карьеру?
Вам не кажется, что обязательным условием карьеры сейчас является все-таки лояльность или, по крайней мере, принадлежность к определенным государственным структурам?
Нет, абсолютно. Нет, вот с этим не согласен полностью.
Скажите, пожалуйста, как вы сами себе представляете перспективы российской экономики на ближайшее время, если говорить не о сырьевом ее секторе, а, например, об IT, об автомобилестроении, что здесь на первом месте? И отдельный вопрос об этом огромное количество, грозит ли чем-нибудь России американский ипотечный кризис?
Вы знаете, ну, конечно, американский ипотечный кризис грозит, потому что этот кризис грозит тем, что может быть замедление общеэкономического роста в мире. Естественно, это подействует на все страны. Естественно, в связи с этим может снизиться спрос на сырье и материалы, соответственно, упадут цены на него, и, соответственно, это повлияет на нас. С другой стороны, еще раз хочу сказать, что у нас намного лучшие стартовые условия для развития, опять, инновационной экономики, перехода на инновационную модель развития, чем у многих других стран. С этой точки зрения, скажем, каких-то препятствий для того, чтобы у нас было нормально, я не вижу. И посмотрите, ни разу за последние, скажем, 100 лет сейчас Россия, ну, скажем, не попадала в настоящую стагнацию на срок более, там, скажем, 3-5 лет. Вот 3-5 лет – это максимальный срок стагнации, который можно для России назвать. С этой точки зрения, на 10-летней перспективе все равно вижу очень хорошие и перспективные возможности для роста России.
Я не могу вот еще о чем не спросить. Значит, у России сейчас есть эти замечательные перспективы, все это чудесно, но, тем не менее, можно ли говорить о том, что утечка мозгов, не кадров, а именно мозгов, продолжается, потому что какие-то инновационные технологии больше востребованы на Западе, или сегодня российские ученые четко понимают, что в России у них есть место, деньги, перспективы, все вот эти замечательные штуки. Потому что, понимаете, очень многие российские ученые, я просто смотрю по публикациям, да, они говорят, здесь перспективы нет, и не будет еще лет 15.
Ну, вы знаете, на самом деле я опять не считаю, что проблема утечки мозгов, что она была серьезной. В общем-то, мир сейчас реально глобален. И, скажем, перейти на вот эту вот модель инновационного роста России сможет только тогда, когда она станет частью этого глобального мира. По сути дела, если говорить честно, любые высокотехнологические вещи, они реализуются всемирной командой из 20-30 человек. То есть вначале должны образоваться эти 20-30 человек из разных стран, которые будут развивать какую-то технологию, которые потом зададут основу индустриальных стандартов, которые будут знать друг друга, которые будут тусоваться с другом. С этой точки зрения, вот участие опять российских ученых в такого рода малых коллективах, оно неизбежно и полезно. С другой стороны, действительно, по многим направлениям, опять, эти участники этих команд часто не могут найти себе применение в России. Но это сугубо временная вещь. С одной стороны, опять, мы не можем, они не могут себе найти применение в России. С другой стороны, вот президент
сказал об этом... Они больше тоже не могут его найти.
Это нет, нет, они находят, на самом деле, это применение. Это хуже, да. Но, опять, вот, когда буквально позавчера президент говорил о том, что мы готовы принимать иностранцев. Дело в том, что наши, опять, лаборатории, наши институты, они могут быть интересны для членов вот таких команд из других стран. Это совершенно нормальный процесс.
И последний вопрос с этим тоже связанный. А насколько вы верите в перспективность иностранных менеджеров в России?
Вы знаете, ну, как бы я Александр думаю, что Хиденко. Сейчас этот вопрос уже не актуален.
Свои есть?
Да, есть свои. На самом деле, опять, здесь нельзя говорить о том, иностранный менеджер или не иностранный менеджер, хороший или плохой. На самом деле, уже в течение 10 лет российские менеджеры ничуть не уступают западным. Проблема здесь скорее в том, что они по-прежнему в других странах котируются хуже, чем местные менеджеры. У нас очень часто западные менеджеры, скажем, имеют лучшие возможности для карьеры, чем наши менеджеры там. Это действительно проблема. Ну, здесь может быть какой-то культурный гэп, здесь может быть какие-то, скажем, мировоззренческие вещи.
Мировоззренческие в первую очередь, конечно.
Ну, вы знаете, я думаю, да, потому что наши менеджеры не всегда готовы работать в команде, не всегда умеют это делать в том, опять, понимании команды, как оно сложилось в развитых странах.
Я очень надеюсь на то, что это понимание команды возникнет не только у наших менеджеров, но и у нации в целом, потому что без этого, на мой взгляд, экономику чрезвычайно трудно перевести в инновационный формат, да, все должны друг друга как минимум уважать, и тогда все получится. Мы вернемся в студию ровно через 3 минуты.